Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, тех, кто смотрит сетевизор, программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Плюс 7985-970-45-45, пишите нам. Аккаунт вызван на Твиттере, тоже пишите нам. Ну вот, и таким образом будем с вами общаться. А я здесь буду в студии общаться напрямую с гостей Светланой Червонной. Здравствуйте,
здравствуйте,
Светлана. Я сразу хочу предупредить нашу такую очень активную аудиторию и любящую комментировать все. Светлана Червонная у нас второй раз в нашей программе. И после первого вашего посещения, я помню комментарии тех, кто заходил на сайт радиостанции «Эхо Москвы» и там смотрел. И там получилось, что вам что-то такое предъявляли. То, что, в общем-то...
Что я искусствовед.
Да, что вы искусствовед. Вот Светлана Червонная не искусствовед, она историк спецслужб.
Нет, я историк-американист.
Американист, извините. Но, в любом случае, историк.
Историк.
Но есть проблема в том, что есть Светлана Червонная искусствовед. И вот когда вы в следующий раз после этой программы будете писать ваши комментарии, учтите это и просто не перепутайте двух полных тезок.
Да, да, но еще сложнее. Она не просто искусствовед, а искусствовед, перекваливаешься на историю мусульманских народов бывшего Советского Союза.
В общем, короче говоря, будьте аккуратны. Все.
Все.
Чтобы мы не будем терять на это время. Главное, чтобы вы разобрались, с какой Светланой Червонной мы сегодня беседуем. Значит, а мы беседуем, еще раз повторю, с историком-американистом. И в связи с этим у нас сегодня, по-моему, очень интересная тема. Мы долго думали, как ее назвать. Назвали довольно просто и понятно. Понятно, доверяли ли союзники друг другу. Что, о чем мы хотим сегодня поговорить, как бы раскрою наши небольшие секреты. Все так называемое все это союзничество, все, что происходило внутри антигитлеровской коалиции, в нашем таком обывательском представлении за эти там сколько уже 70 лет, все сводится фактически ко Второму фронту. Да, Второй фронт и ленд-лиз. Вот все, что мы толком знаем о союзнических отношениях в годы войны. И то, значит, со своими тараканами, что называется, и по отношению к ленд-лизу, и по отношению ко Второму фронту. Второй фронт нас все время обманывали, а за ленд-лиз мы вообще заплатили гору денег. Ну, так, грубо, если говорить. Но, как я понимаю, союзнические отношения предполагают более широкий комплекс отношений, да, связей, и в том числе нематериальных, если хотите. Да, проблема не только в поставках чего-то. Существуют еще такие понятия, они всегда существуют в международных отношениях и в мирное время, но в военное время они тоже как доверие, да, взаимное доверие. Ведь не случайно во многих дипломатических документах и договорах взаимное доверие фигурирует как некое понятие, ну, которое нам кажется абстрактным, но за ним всегда что-то стоит. Просто так это быть не может. Вот извините за такое немножко длинное, наверное, вступление в нашу беседу, но вот об этих отношениях, о том, вот что стояло за словами доверия или недоверия в годы войны, мы будем сегодня говорить с уважаемой гостью, со Светланой Червонной. Я правильно все сказал?
Все правильно.
Ну все, слава богу.
Да.
Светлана, так что? Ну, давайте начнем с примитивного, да?
Да.
Ну вот, вот Второй фронт. Собственно говоря, у нас до сих пор существует такое представление, что наши союзнички, я бы даже сказал, да, все время нас подводили, что не открывали Второй фронт. И что это порождало некое взаимное недоверие. Было такое?
Знаете, оно было и оно не было одновременно. То есть вот эта проблема доверия, если когда мы читаем архивы этого периода, наши и американские, я британские знаю хуже, но то, что я видела, там тоже это проходит. В принципе, вот основная проблема, как говорят, оселок, на котором союзнические отношения то поднимались вверх, то опускались, там были взлеты и падения, это было как раз доверие. Можно сказать, что это началось с первых же дней войны. Дадут, включат в ленд-лиз или не включат, первое. Это первая проблема, которая стояла у Советского Союза.
В декабре, да. Если я не ошибаюсь, включили.
Нет, это включили, но эта проблема резко встала уже в первых числах июля.
Ну, понятно, да.
И тогда послали сюда миссию Гопкинса, и вот тут произошел, как я считаю, вот первый, то, что говорится, eye-opening, как американцы говорят, открывание глаз. Гопкинс поверил Сталину. Вот я читала записи беседы и американскую, и нашу записи беседы. Они немножко разнятся, потому что Бережков записывал здесь, там записывал Болин. Каждый человек запоминает разные слова. Но, в принципе, там есть вот такой момент истины. Представьте себе, июль, Москву уже бомбят. Уже тревоги идут. Гопкинс очень больной человек, которому очень тяжело было преодолевать океан. Он летел в бомбардировщике на маленьком кругленьком железном стуле. Это было очень больно ко всему. Вот он прилетел специально, чтобы посмотреть Сталину в глаза. И что он увидел? Он увидел человека, который владеет ситуацией.
Извините, я вас перевел, да. Потому что у них методы не те же у американцев. То Буш заглядывал,
да,
в глаза
абсолютно
Путину.
То же, да? Самое, да. Абсолютно
Гопкинс
то же
прилетел,
самое.
Значит,
а история вообще, она как бы...
повторяется.
Она повторяется, да.
Извините.
Да, зигзагами. И вот человек, он сидит со Сталином и начинается... Нам нужно столько-то противотанковых, столько-то этого. То есть там была полная подготовка, полное владение ситуацией. А дальше там идет момент. Ему хочется понять, выстоят или не выстоят, потому что уже пал Могилев, уже пал Смоленск. То есть они, немцы движутся к Москве. И вот там возникает вот такой момент, причем просто ответ на какой-то вопрос. Когда Гопкинс решает, что да. Вот это очень интересный момент, когда вы читаете эту запись. Потом вот есть так называемые дневники Гопкинса, которые уже были посмертно выпущены. Вот там этот момент как бы не проскакивает. Он виден только в записи. И после этого Гопкинс возвращается к Рузвельту, и машина закручивается. То есть вот эта ленд-лизовская машина, если даже окончательное решение было только в конце года, но машина закрутилась сразу в конце июля, после возвращения Гопкинса. Вот это очень интересный момент. Но все равно остается вот эта проблема постоянного доверия и недоверия. Откуда оно идет? Потому что у обеих сторон были причины не доверять, как мы знаем, исторические.
Да, это сказать, что исторический, так сказать,
были
бэкграунд
причины.
Был...
Да, причем еще... близкие причины. У англоамериканцев основная причина – это пакт Молотова-Риббентропа. Поэтому они все время идет через все решения, идет... такой, как Америка, есть такой вот по-русски очень трудно сказать, lingering doubt, вот такое крадущееся сомнение, что в какой-то момент русские могут заключить
договор. Подступное подозрение.
Подступное подозрение, lingering doubt они это называют, может заключить договор с Гитлером.
Даже так?
Да, вот даже так. Сейчас я приведу даже примеры, когда это играло. Например, и...
Опять, а на чем это было основано?
На чем это было основано? Во-первых, на самом факте, вот, что был такой пакт. Вот на этом. И много там разных вот подскудных...
Брестский мир еще, может быть, нет? Тоже нет, подсказывал?
Ой, там вообще... Брестский мир – это отдельная тема, и американцы, и Брестский мир совершенно. Американцы создали Красную Армию, это отдельная.
Но это другая
это
тема,
это отдельная,
да,
тема.
Поэтому другой
там,
войны.
Там другая война, и там, да, другая история. Нет, там это история именно всяких вот взаимоотношений конца 30-х годов. Там много, это очень долго рассказывать. Но основной маяк – это все-таки вот... Договор 23 августа 1939 года. Но и у русских, персонифицировано у Сталина, у них тоже были причины не доверять. Причем их тоже было много. И они тоже кроются где-то в подходах вот к этому 23 августа. Там тоже было очень много, потому что договор-то должен был быть с французами и с англичанами. И в фонде Молотова, который открылся только в 2006 году, там есть пронзительная записка Ворошилова к Молотову. Это записка утра 22 августа.
Значит, 1939
года, да, что все, французское правительство дало отмашку, они приняли все наши условия, что, да, мне делать?
Ворошилов уже вел переговоры.
Да, а в это время Риббентроп летит, самолет уже в воздухе, на подлете к Москве, и ничего уже сделать нельзя. Поэтому подспудных было много. Как это играло? Вот у нас если мы читаем историю там, советской разведки, какие были основные оселки? Не делились помимо там, Ленд-Лиза и помимо Второго фронта. Что идет в книгах воспоминаний всех наших ветеранов тоже? Не делились информацией.
Кто, разведслужбы?
Союзники. Союзники утаивали информацию, которая была жизненно необходима для Советского Союза. Военную информацию, разведывательную информацию. Что было так? Но иногда до абсурда.
А мы делились с ними?
Вот сейчас мы этот, вот здесь проблема, она ну, как да, бы, да, обоюда.
Она все время, да.
Она все время замкнутая. Что у союзников было два основных прорыва. Оба случились в 1941 году. Англичане взломали «Энигму», а американцы взломали японский военно-морской код.
Да, американцы... «Энигма» — это германские да. шифры.
Да. Значит, англичане стали читать всю переписку между Берлином и войсками, войсковую разведку, стратегическую, а американцы стали читать японские сообщения. И вот у нас есть такой полумиф, тоже у нас существует очень много мифов, что у нас был великий разведчик Зорге. Зорге в октябре предупредил Сталина, причем Зорге предупредил, по-моему, 16 или 14 октября. До этого он предупреждал 17 сентября.
40-го года?
41-го. Что Япония, Япония не нападет, и поэтому Сталин снял сибирские дивизии.
Да. И направил их под Москву.
Да, но миф-то в чем заключается? Что решение о снятии сибирских дивизий было принято раньше. И дивизии в это время уже ехали к Москве. И на эту тему есть архивные как бы, документы.
Может быть, были еще другая информация, помимо...
Конечно, была другая информация, которая приходила из Вашингтона. Причем ее хотели очень, как бы ею безумно хотел поделиться Рузвельт, но не мог, потому что военное министерство стояло насмерть, что нельзя русским открывать, что мы читаем японские шифры. А вдруг они заключат договор... А вдруг они с немцами опять задружатся, немцы узнают, что мы читаем, немцы скажут японцам, а у нас на носу война. Потому что на носу война с японцами, все знали. И вот тут начинаются через конфиденциальные каналы, дипломатические, разведывательные, эта информация начинает доводиться до Москвы. И, в принципе, сибирские дивизии уже воевали под Смоленском и Вязьмой. Первые сибирские дивизии. Потому что
Зорге был не единственным источником.
Он был не единственным источником, и он был более поздним источником информации. Но, видимо, у нас очень долго засекречивали, что информаторов было много, и все это легендировалось под Зорге. Видимо, вся эта история. Значит, что происходит дальше? Значит, вот эти две вещи: «Энигма» и «Мэджик» называется вот эта японская штука. Она это играла всю войну. Черчилль умирал, хотел поделиться со Сталиным. Но ему его разведка не разрешила. Опять каждый раз аргументы были одни. А вдруг будет сепаратный мир?
То есть, как долго они боялись этого
сепаратного мира? А вы знаете, что очень долго? И вот это был один из факторов со Вторым фронтом. Они же... Почему? Вот тут недоверие. Сталин не верит, что ко Второму фронту действительно готовятся, а готовиться к нему начали еще в 1942 году. А всерьез уже военные планы начали готовить 43-го с июля, начало августа. То есть там уже военные планы с картами были сверстаны.
Но решения окончательные были приняты только в Тегеране, да?
Это уже союзнические решения, ну, да. Но англо-американское все было готово к началу августа 43-го года.
А почему? И тоже направление, и то тоже, есть выставка с Запада, уже Черчилль же все время настаивал на южном направлении.
Это, нет, все то, вот там все то же самое. Все, как и случилось, там с разницей в одну неделю из-за погодных условий. Там был конец мая указан. И что происходит? До Сталина не доводят это. Сталин не верит. Соответственно, у него подозрения. Он не верит, что союзники действительно это готовят. А почему не доводят? Опять полный как говорится, абзац, как сейчас сказали бы. Англичане, особенно Ми-6, английская разведка, считает, что планы операции «Оверлорд» не могут попасть в Советский Союз, а вдруг в советском штабе есть немецкий агент, который об этом узнает. То есть мотивация вот такая. А Сталину нужно знать об этом позарез, потому что с мая месяца Черчилль и Рузвельт предлагают встретиться немедленно для выработки дальнейших военных планов. То есть фактически для открытия вот этого самого второго фронта. Сталин не дает согласия. Это все видно в переписке. Пока военная разведка 13 октября не добыла Сталину полные вот эти планы, мы об этом с вами говорили в прошлый раз, Оверлорда, и Сталин и Молотов перед московским совещанием не убедились, что да, все в порядке, все идет, все так. Совещание прошло гладко. Немедленно Сталин дал согласие на совместную встречу. Тегеранская встреча прошла очень гладко. Это видно не только из публикации. Я читала весь транскрипт встречи. Даже в диалогах это видно. Потому что вот здесь видно, как опять возникло вот это доверие. Там есть, я вам, по-моему, как-то рассказывала, что есть потрясающее место, когда им не хватает, Сталину, Рузвельту и Черчиллю не хватает времени. И Сталин говорит, может быть, мы задержимся. Черчилль вскакивает и говорит, я готов не есть 2 дня. Только чтобы мы закончили.
Для Черчилля это был подвиг.
Для Черчилля это был подвиг не есть 2 дня.
Да.
Вот это такое же вот как бы место, как... в записи встречи первой Гопкинса со Сталиным. Вот такое вот место, как бы катарсиса какого-то. И дальше все идет очень гладко. И дальше Сталин первый говорит, а давайте назначим главнокомандующего. Потому что Черчилль и Рузвельт очень долго не могли прийти к согласию о главнокомандующем вторжении в Нормандию. И Сталин им говорит, надо назначить. Пока вы не назначите главнокомандующего, как бы дело быстро не пойдет. И фактически Сталин предлагает Эйзенхауэра. И все тут же соглашаются. И все проходит очень гладко.
Смотрите, Свет, если мы уже говорим о сепаратных мирах,
да.
мирах, то фактически в конце войны уже Сталин вот это вот недоверие по поводу возможности сепаратного мира уже, так сказать, переворачивает в сторону союзников. Да? Да. Если верить фильму «17 мгновений весны», я понимаю, что художественному фильму нельзя верить, но тем не менее, он отражает некую такую опаску, которая существовала у советского руководства и у советской разведки в том числе, по поводу возможности заключения сепаратного мира между союзниками, западными союзниками и Германией.
Да. Это вообще был очень опасный момент, это были последние дни жизни Рузвельта. Это фактически на этом почти оборвалась переписка Сталина с Рузвельтом. И там тоже очень драматично. Значит, Сталин получил сообщение разведки. Здесь вот мы можем даже ответить. Сегодня как бы за Штирлицем мы уже более-менее знаем реальную канву. Эти сведения пришли не из Германии, и они пришли не из Швейцарии, а они пришли из Вашингтона и Нью-Йорка. Значит, у Советского Союза были мощнейшие разведывательные аппараты, источники.
Созданы еще до войны, наверное, да?
По-разному. Это были информационные группы Компартии, фактически,
да,
которым разведка постепенно подключилась. Многие из этих людей не знали даже, что они работают на советскую разведку.
При всех сомнениях, которые вызывают воспоминания Судоплатова, но у него там это очень подробно описано.
Вы знаете, там сомнения вызывают не мемуары Судоплатова, а их обработка Шехтером и его женой, я видела, ну это другой вопрос,
да.
Я видела первоначальные пленки и видела, как это происходило. То есть проблема там была в обработке, а не в том, что вспоминал Судоплатов. Ну вот, что происходило? Было 2 группы. Была одна разведка НКГБ, и там тоже у нее был очень талантливый резидент по фамилии Ахмеров. Он был нелегал, он был татарин, Ицхак Ахмеров. Очень интересный человек. И он, именно в конце войны, на нем замкнулись эти люди. До этого они были замкнуты на американских коммунистах. Там была... Но потом в конце войны перевели напрямую на него. И он с ними очень умело работал. И был такой человек по имени, я могу его назвать, потому что его единственная внучатая племянница дала мне письменное разрешение называть, у него не было детей, его звали Натан Грегори Сильвермастер, его жена была внучатая племянница Витте, она была урожденная Витте. И он создал вот такую сеть друзей. Это были его друзья, которых потом американцы американцы уже в холодную войну заклеймили злостными агентами Советского Союза. А это были частью коммунисты, частью некоммунисты.
Но американцы.
Все были американцы.
Или иммигранты были русские.
И частью иммигранты русские, частью неиммигранты. Был, например, правнук генерала Ли. Конфедерации, да. И как раз вот я думаю, я так думаю, что этой информацией мы частично обязаны ему, потому что он работал в управлении стратегических служб, это была стратегическая разведка американская времен войны, и он был помощником ее главы.
То есть он сообщил о возможности
скорее
этих сепаратных
всего,
переговоров?
Ну, то есть как сообщил? Он сообщил, там как, у Сильвермастера в доме был клуб. Там были обеды, ужины. Его жена очень вкусно готовила. Там говорили по-русски.
Жена и был обмен информацией.
Там был обмен информацией. Они все рассказывали, каждый работал в своем ведомстве. Они рассказывали друг другу. Я читала потом уже записи полицейского наблюдения, как ФБРовцы гроздями там висели на окнах и слушали, что происходит в комнатах. А потом я нашла одного старика, который в этот момент был в этой комнате. Очень интересно было сравнить записи и то, что он запомнил. Ну вот, и я так думаю, что через Сильвермастера, во всяком случае, сейчас я так понимаю, что служба внешней разведки не отказывается в этой от этой заслуги. Но у военной разведки, как мы теперь знаем, была тоже очень успешная группа в Вашингтоне. Я про эту группу впервые услышала еще в начале 90-х годов от ветерана военной разведки, ныне покойного. Его звали Залман Литвин. Он был мой коллега в Академии наук, работал в Институте мировой экономики. Он мне рассказал, как в конце 45-го он ехал в Вашингтон принимать эту группу на связь. А тогда я впервые услышала, что у военной разведки была не менее интересная группа, но она была маленькая, она была очень компактная.
А группы военной разведки и внешней разведки между собой не контактировали?
Они не контактировали, хотя резиденты работали в одном и том же посольстве, один под прикрытием дипломата, а вот резидент военной разведки был шофером военного атташе. Поэтому американцы о нем никогда не узнали, они его не вычислили. Но он был, видимо, гениальный разведчик. Вот, бывают такие. Он был вот спаймастер настоящий, прирожденный. И он их очень интересно вел. И когда Рузвельт упрекнул Сталина, Рузвельт написал, ваши информаторы вас подвели. Сталин ответил, мои информаторы очень скромные люди, и они меня никогда не подведут. То вот похоже, что, скорее всего, Сталин вот в данный момент имел все-таки в виду военных.
Ну, уже, так сказать, у нас закрутилась вполне такая детективная история. Поэтому сейчас дадим нашей аудитории возможность пару-тройку минут от нас отдохнуть, подумать над ней, а мы потом все секреты вам через несколько минут расскажем. Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, всех тех, кто смотрит «Сетивист», программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас, напомню, историк, американист Светлана Червонная. Но еще раз скажу, не путать с другой Светланой Червонной, искусствоведом, на всякий случай. Итак, в нашей детективной истории, а мы, я напомню, обсуждаем проблему взаимного доверия между союзниками во время войны, то в том числе там речь шла, безусловно, о всяких разведделах, так в нашей детективной истории возникли подозрения с обеих сторон в сепаратном мире, в попытках заключить сепаратный мир. Сначала американцы нас подозревали, потом мы их. И тут выясняется, что тот самый Штирлиц из 17 мгновений весны, который... значит, все это дело раскрыл и с этим боролся. В Швейцарии встречался Даллес с генералом Вольфом и так далее, и так далее. Что все это происходило из Америки, от наших агентуры, резидентуры, как ее там назвать правильно, американской. Вот мы на этом остановились, просто чтобы немножко напомнить, да? Вот. И что, там реально шла речь о сепаратном мире?
Знаете, там шла речь не о сепаратном мире, а об условиях сдачи большой немецкой группировки на севере Италии, которой надо было сдаваться, она была уже полуокружена. Но, видимо, знаете, есть такая игра, у нас она называется «испорченный телефон», американцы ее называют просто телефон. Когда идет много передач, на конце выходит что-то совсем не такое. Вот я могу это объяснить только этим. Но, с другой стороны, еще Даллес был хорошая лиса. И Даллес, сидя в Берне, Там постоянно крутились какие-то истории. Я просто очень долго занималась историей одного человека, который был в Швейцарии, американец такой, его звали Ноэль Филд, но это длинная история. Он был другом Даллиса, он потом его обвинили в конце, что он американский шпион, и за него пошли все процессы в Восточной Европе. Но вот когда я изучала вот эти взаимоотношения, историю, там очень все было криво в Швейцарии. И там было много контактов с немцами через границу. Но опять-таки они были контакты, но они не были сепаратными. В конце войны, вот что...
Я так понимаю, что американцы ставили нас в известность об этом.
Да? О чем-то, обо многом ставили в известность. О чем-то ставили, о чем-то не ставили. То есть там всю войну шел официальный и неофициальный обмен. Но была попытка даже наладить разведывательный обмен, официальный. С Англией такое было с самого начала. И это был очень эффективный канал. То есть в Лондоне сидела миссия, такой был майор, по-моему, Сизов, его была фамилия.
Но это военная разведка.
Это военная разведка, да. И они очень эффективно работали, взаимодействовали, получали материалы не только от английской, но и от чешской, польской, бельгийской, французской разведок. А вот с американцами опять проблема была доверия. Очень интересная есть история, она как бы озвучена, но для, я думаю, не для массового читателя-слушателя, она особенно неизвестна. В ночь как бы под Рождество в кабинет Молотова, под Рождество 43-го года, конец года.
Что какое, православное или католическое?
Католическое. Ну, не католическое, а западное.
Ну, декабрь.
Западное, да. В кабинет Молотова, где-то это было в 11:30 вечера, явился Гарриман, посол Аверил Гарриман, и привел с собой человека в генеральской форме. Это был Уильям Донован, глава американской стратегической разведки, который, как яствует из его меморандумов к Рузвельту, приехал в Москву с единственной целью – наладить официальное сотрудничество с советской...
Это какой год?
Это 43-й год. Угу. Самый конец. Советской разведкой. Он пробыл в Москве почти неделю. Он встречался с главой разведки НКГБ Фитиным. С военными разведчиками он не встречался. Его на них не вывели. И они договорились. Причем они договорились очень быстро, то есть профессионалы поняли друг друга. Его отвезли на Лубянку, приняли, и они договорились начать обмен, особенно по операциям. ОСС были активны в этот момент, начинались операции на Балканах. Но что произошло? Он явился, вернулся домой, радостный. Идут его меморандумы в архивах, он уже готовится, у него есть кандидат, кто будет представителем в Москве официальным, есть у Фитина кандидат, кто будет представителем, но в этот момент встало на уши Министерство юстиции и сказали, хотя ОГПУ уже вообще нигде не фигурировало давно, было НКВД и НКГБ, вдруг в архивах идет, нам хватит тут ОГПУ в Вашингтоне, нам их больше не надо. Нам их больше тут не надо. На это генерал Донован отчаянно несколько месяцев 44-го года пишет меморандумы Рузвельту, пишет меморандумы министру военному Стимсону. Ради бога, нам нужна от них военная информация. Мы слепые. У нас нет там агентов. И в результате угробил все это дело Гувер, потому что Рузвельту надо было в 44-м году идти на выборы. А он безумно боялся Гувера, который всю жизнь собирал на него компромат. И дело сошло на нет, хотя обмен шел, но он шел через американскую военную миссию в Москве.
Здесь вот интересный вопрос, кстати, я пришел в связи с этим, что слишком много ОГПУ там, от Сергея. А были ли случаи разоблачения советских разведчиков США в период войны?
В период войны не было, но... Вот что говорили ветераны все, что после Сталинграда и Курска сильно усилилось наружное наблюдение за ними.
То есть они знали всех?
Да,
ну, не всех,
да,
но
с этим было связано с тем, что ФБР создали так называемый советский стол. Его создали только, это назывался совет, ну, советский отдел. Его создали только в 43-м году. И началась тогда слежка, началась наружка, но это еще было видно.
Ну, про наших я не спрашиваю,
да,
у нас всегда.
Но разоблачение, все случилось сразу после войны. Сначала изменил шифровальщик военной разведки Гузенко. Это случилось 5 сентября 1945 года, и, значит, полетела агентура военной разведки. А 8 ноября пришла в ФБР так, женщина по имени Елизавет Бентли, на которой была, вот, она была связной вот всей этой сети Сильвермастера, о которой мы с вами до перерыва говорили. Да. И полетела здесь, и пошли здесь.
То есть пошла, в смысле, явилась повинной? Или...
Она явилась повинной и всех заложила. При том, что так как она не знала, кто был реальным агентом, кто был связи, кто был конфиденциальным контактом, кто был чистым коммунистом, который передавал для Компартии, она заложила всех одинаково. Поэтому ФБР потом долго разбиралось, но так до конца и не разобралось. Сам,
еще один вопрос. Здесь
ну, нас... кстати, судебных дел было очень мало.
Здесь у нас очень несколько вопросов на эту тему пришло, я их как бы сгруппирую в один. Насколько влияло на доверие, даже не так, я начну, насколько это реально, то, о чем нам пишут многие наши слушатели, зрители, что во время войны, и это якобы влияло на, так сказать, уровень доверия советского к тем же американцам, что во время войны американцы усиленно продолжали поставлять в Германию нефть и так далее и тому подобное. Вот существует некая такая... такое представление о том, что американцы обогащали, продолжали обогащаться во время войны, в том числе не брезгуя и торговлей с Германией, хотя и с официальным врагом. Есть вообще такие сведения?
Ну, вы знаете, в принципе, по американским законам это было невозможно уже после вступления США в войну. Более того, я бы сказала, что это было невозможно уже после вступления Великобритании в войну.
То есть это все...
Это все, во всяком случае, в архивах таких вещей нет.
Все, это ответ. Теперь скажите еще одну вещь по поводу доверия. Вот когда мы говорим о взаимном доверии, там помимо разведки, дипломатов, представителей государства, еще такое понятие, оно тоже достаточно так выглядит расплывчато, но тем не менее оно существует. Это общественность. Да? Вот какие настроения были, с одной стороны, в Советском Союзе, с другой стороны, в Америке? Вот именно вот в этом смысле доверие к союзнику. Да? Ну, сейчас мы говорим о двух сторонах, сейчас мы Англию оставляем, да, немножко, так сказать...
Да, но в Советском Союзе это измерить труднее, потому
хотя
что...
Хотя у меня здесь, извините, я перебью, да. Здесь у нас был у меня гость социолог, который изучал это, пытался изучить по советским...
У нас же не было опросов.
Не было опросов, но по советским газетам, так сказать, ну, по каким-то
косвенным... Ну, вы знаете, самый лучший источник для этого, я бы сказала, это архив ВОКСа. ВОКС – это Всесоюзное общество культурных связей.
За границей. Вот оно существовало во время войны, да?
Оно существовало с 20-х годов. Еще, да. И вот я бы сказала, что это наилучший источник.
А это не было еще заодно и сеть разведная?
Ну, я бы так не сказала, как крыша, да. Оно частично было крышей. Знаете почему? Очень многие резиденты советской разведки были одновременно представителями ВОКСа. То есть они... Но это у них была иногда третья крыша. То есть... Народу было мало во время войны. Если его посылали вторым или третьим секретарем или вице-консулом, его заодно еще навешивали представительство ВОКСа. Вот, например, главный резидент военной разведки Мелкишев, который работал как вице-консул Михайлов, он был тоже представитель ВОКСа.
В Штатах?
Да, в Нью-Йорке. Он в Нью-Йорке был. Там был и в Нью-Йорке, а в Вашингтоне представителем был резидент НКГБ. Они так вот делили ВОКС. Но они работали, кстати, очень... Я хорошо знаю архив ВОКС, они работали очень добросовестно. И вот здесь очень, очень интересные связи есть. Через ВОКС были налажены связи музыкальные, литературные, научные. Списки книг, которые, например, из США регулярно посылались сюда, в Академию наук, по личным запросам ученым, отдельным исследователям. Это сотни наименований. Художникам посылались холсты, краски. А что шло отсюда? Ноты. Отсюда шло колоссальное количество нот, причем очень быстро.
Но не дипломатические,
нет,
музыкальные.
Нет, но, например, 7-я симфония Шостаковича, ну, понятно, очень понятно. Быстро. И вот эти люди, кстати, резиденты советской разведки, я даже когда-то хотела об этом фильм снять, они были очень культурные люди. они общались на равных. Они могли общаться с Кусевицким, они могли общаться с Рахманиновым, они общались с крупнейшими музыкантами, композиторами. Есть записи в архиве Вокса. Вот насчет доверия, вот что меня очень много лет беспокоит, я впервые на эту проблему наткнулась в конце 90-х годов, как раз изучая архив Вокса. Вот у нас очень много говорят, что нам не хватает лобби. У нас нет пророссийского лобби этнического. У многих диаспор этнических групп есть активные лобби. У прибалтов активнейшие лобби. У армян одно из самых сильных лобби. А вот русского лобби никогда не было. Почему-то вот у нас так считают. При этом оно было. И наиболее сильное лобби было именно в Америке. В Америке сразу после нападения фашистской Германии, нацистской Германии на Советский Союз, в Америке возник сначала комитет медицинской помощи Советского Союза, который был вскоре переименован так же, как у них была к этому моменту организация вообще помощи в войне, в основном в Англии.
Они очень любят это дело. У них же была помощь голодающим, после революции.
АРА к нам приезжала. А это называлось Russian War Relief. Как бы это официальное было название, у нас в литературе его перевести. Вот у нас есть перевод официальный, комитет помощи сражающейся России. Но он не точный, это наш перевод. Russian War Relief – это фактически релиф, это помощь. Значит, военная помощь России в войне, вот если точно. Что это было такое? У Советского Союза в это время был очень проактивный посол по имени Константин Уманский в Вашингтоне. Уманский был журналист в свое время, тассовец, потом он возглавлял отдел печати в комиссариате иностранных дел. И с 1936 года он работал в США, и в 1939 он стал послом. Американцы одни его любили, одни не любили, но из песни слов не выкинешь, что таких связей у советской дипломатии, какие были у Уманского, судя по архивам, не было больше никогда. Вот просто интересно, чисто как цитаты. Кто вошел в этот... Это его отчет о создании вот этого... создании вот этого Russian War Relief. Он написал отчет ВОКС, он написал отчет НКИТ. Значит, кто туда вошел? Первые люди. Значит, за созданием... Ну, может быть, российскому слушателю эти имена мало что говорят сегодня, но я их поясню. Имя такое Чарльз Берлингтон, такая фамилия Берлингхэм, это то, что мы называли теневой кардинал. Это человек, который ставил судьи в Верховный суд, человек, которому Рузвельт звонил сам. Он не ждал, когда звонится Рузвельт, то Рузвельт ему звонил сам. Также у него было постоянное ухо губернатора Нью-Йорка Лагардия. Ух у него было много. Вообще он был юрист. Как бы это такой был кардинал без места. Второй человек был такой известный доктор Генри Сайджерист. Это автор восьмитомной истории медицины. Такой истории больше никто не написал. Следующий человек был Эдвард Кларк Картер. Это такая вот знаковая фамилия в этой истории. Он был крупнейшим в мире специалистом по дальневосточным и тихоокеанским проблемам и бессменный директор Института тихоокеанских исследований. Вот с этим Кларк Картер потом и стал генеральным председателем вот этой организации Russian War Relief. Он кавалер ордена Британской империи, почетного легиона и трудового красного знамени. Потом человек по имени Вильям Мур Стефансон. Это крупнейший исследователь Арктики. Генри Клей Александр. Это партнер фирмы Морган, крупнейший юрист, красавец и бон-виван нью-йоркский. Его ближайший друг и партнер по юридической фирме Ален Вардвелл. Это главный юридический советник, я думаю, что слово это всем говорит, Гэранти Траст. После войны...
Влиятельные люди.
После войны глава банка Нью-Йорка.
Там же много известных людей было.
Дальше создали совет. В совет вошли, дальше уже фамилии просто не надо пояснять. Альберт Эйнштейн, барон Эдуард де Ротшильд, Чарли Чаплин, композиторы Копленд, Малер, писатели Фихтвангер, Томас Манн, Лилиан Хелмен, Морис Миттерлинг, Юджин О'Нил, художник Роквелл Кент, дирижеры Кусевицкий, Стаковский, великий социолог Макс Вебер и мой любимый герой доктор Владимир Зворыкин, изобретатель телевидения. и двоюрный брат моей любимой соседки, на руках которой я вырос.
Понятно.
Поэтому это моя любимая
Чарли
фамилия.
Чаплин.
Чарли Чаплин, конечно. И много-много-много других. То есть это наш, кстати, Конёнков. Секретарем была жена Конёнкова, одним из. И вот эта организация в течение нескольких месяцев 41-го года покрыла своей сетью всю Америку, Russian War Relief. В каждом крупном городе было отделение, в каждом штате было отделение. И они начали просоветскую деятельность. То есть они не просто собирали вещи, теплые вещи, они собирали продуктовые посылки, они собирали деньги. То есть это все исчисляется миллионами. Но они входили в контакты с советскими людьми. Вот в архиве
ВОКСа... А советским людям это разрешали входить
через
в контакты
ВОКС. Через ВОКС.
Через ВОКС.
Через ВОКС. Но было очень много писем. Там потрясающие есть письма, как они брали шефство над колхозами. Но там интересная еще история, как эти письма редактировались колхозников. Там были дети всякие, которые писали письма. Но опять, вот это несчастье наше. Вот это потрясающее. Такое народное. Это было народное движение. Они устраивали массовые митинги в Мэдисон-парке, в Ковен. Там участвовали в этих митингах Элеонора Рузвельт, советский посол Литвинов, потом следующий посол Громыко. Все это было очень красиво. Выходили люди в костюмах Советского Союза, украинки в венках.
И сколько это просуществовало?
Значит, оно, вообще официально это просуществовало почти до конца 46-го года. Но... Где-то в середине 43-го года в архивах, где отложились все вот эти взаимоотношения, начинается опять слово «доверие-недоверие». И оно идет из ВОКСа. Чиновники ВОКСа, не все, а некоторые. Я даже могу назвать одну такую фамилию, наиболее зловещую. Человек по имени Владимир Кеминов. Тогда это был один из руководителей ВОКСа. Они начали подозревать руководство вот этого Russian War Relief во всех смертных грехах. В том числе в провокаторстве. Когда вот упомянутый мной профессор Картер в конце 43-го года приехал в Москву, который был еще награжден орденом Трудового Красного Знамени, Кеминов написал подметные письма Молотову, Щербакову, Лазовскому, где он вывернул наизнанку все разговоры, которые Картер вел в Москве. А Картера американцы считали советским шпионом и агентом Коминтерна. То есть его преследовали во времена маккартизма, его еле-еле только не посадили. Ему сломали потом всю карьеру. Здесь его начали подозревать во всех смертных грехах, что нужна осторожность и так далее. И так далее. И вот дальше больше, чем ближе мы как бы уже к концу войны, тем больше вот таких недоверчивых подметных писем от... Причем Молотов, надо ему отдать должное, он сдерживал это все. Вот есть даже письмо ВОКСа, что когда приедет Картер, дать ему визу только на 7 дней, никуда его не пускать, обложить. А Молотов пишет, пожалуйста, никаких условий, просто проявляйте осторожность. То есть я бы сказала, что НКИД и высшее руководство вот это все сдерживало, но в какой-то момент количество перешло в качество.
Ну, да, но...
И когда закончилась война, Russian War Relief, эти люди хотели продолжать участвовать в восстановлении Советского Союза. И у них так же, как...
В поддержании отношений.
Они хотели дальше, они обратились к ВОКСу, давайте составим план. Пятилетка, там речь шла о пятилетке помощи. О пятилетке вот восстановления. Они наши отказались. Наши сказали, что нам помощь не нужна. И они спустили это на тормоза. Ну, так же, как наши в декабре 45-го отказались от участия в Бреттон-Вудской системе.
Ну, да. Да, это известно.
Ну, вот это известно. А здесь все на доверии было. Причем, если бы они видели другой послевоенный мир, эти люди. Может быть, мир был бы другой.
Может,
так же, как Рузвельт видел другой мир.
Вы понимаете, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, это же все происхождение то, когда не доверяешь собственным людям, своим гражданам, да,
да.
Тоже доверять кому-то.
Ну,
там.
Как можно доверять еще каким-то американцам?
Ну,
а
да.
Потом есть, вот сейчас у нас уже в вузах, там, где обучают будущих лингвистов, есть этот межкультурная коммуникация, тогда об этом никто не слышал. Ну, кстати, у нас осталось мало времени, но вот когда мы читаем разведывательный анализ, который американцы готовили на протяжении всей войны, Вот интересно, у них было понимание своего союзника. То есть, они, я бы так сказала, они нас понимали лучше, чем мы понимали их.
А можно ли, вот основываясь на этой вашей фразе, ответить Дмитрию, который спрашивает, такой, видимо, у него больше не качественный, а количественный анализ он требует от нас.
Какого?
Кто больше не доверял, мы Западу или Запад нам?
Я думаю, что
разные периоды
по-разному. Значит, так, скорее, Запад нам не доверял больше в самом начале войны, но там основное недоверие было, выдержим мы или нет. Из-за того, что были у них оценки, их военной разведки низкие. Потом идет пик, 43-й год. Если мы почитаем их разведывательный анализ, американский, 43-го, начало 44-го года, он безумно интересный, и он очень положительный. Он более положительный, чем мы сами пишем свою историю. Угу. Например, они сравнивают, у нас часто пишут, что Сталин и Гитлер – это одно и то же. Там идет сравнение нацистского национализма и советского национализма. Говорит, даже нельзя сравнивать, ведь советский, там есть шовинизм, но он не агрессивен. Поэтому при всем внешнем сходстве сравнивать нельзя.
Это американцы пишут?
Американцы пишут. Они очень интересно пишут в 43-м году. Они начинают оценивать отношение советских граждан к партии, например. Они пишут, да, вот 30-е годы – это одна песня. Но вот война, советские люди все-таки поняли, что партия каким-то образом, она организующую роль сыграла, она помогла вот в этом патриотическом порыве войны, и она им сыграла положительную роль. И они давали даже оценку вот весной 44-го года устойчивости системы советской на ближайшие 20 лет примерно. Они давали 10 точно, но может быть еще 10. Но точно она переживет смерть Сталина. Уход, они пишут так, не смерть, а уход Сталина она переживет. Вот я хотела просто еще упомянуть моего коллегу, профессора Владимира Печатного из МГИМО, которому удалось в 90-е годы много времени провести в американских архивах и вытащить, он первый российский и американский, среди исследователей, который вытащил вот этот массив материалов американской разведки. Вообще, конечно, его надо бы опубликовать в русском переводе.
Ну, мы, как мы говорим об архивах, когда начинается разговор об архивах, у нас всегда пожелание, чтобы что-то у нас было все опубликовано. Но пока мы в ожидании. Ну, а мы с вами прощаемся. Будьте в ожидании нашей программы целую неделю, а мы будем в ожидании вас. Всего доброго.